Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем в нашем библейском лектории на радио «Радонеж» цикл бесед по книге «Исход». И сегодня мы приступаем к изучению 23 главы этой книги. И мы читаем первый стих 23 главы. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды». Дословный перевод «не разноси ложный слух». Не распространяй ложный слух. Смысл этих слов очевиден. Нельзя принимать ложный слух, то есть слушать злословие на другого человека, тем более в его отсутствие. По отношению к судьям это запрет выслушивать только одну сторону в суде, в отсутствие свидетельства с противоположной стороны. Так как считается, что одна из сторон, свидетельствуя в суде, в отсутствие второй стороны, может без зазрения совести солгать. Сказано, кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Книга притчи, 10 глава, 18 стих. В книге Левит мы находим такие слова: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Левит, 19 глава, 11 стих. Здесь слово «ложь» стоит между словами «кража» и «обман». Это связано с тем, что лжесвидетель ворует честь своего ближнего и достигает желаемого обманным, неправедным путем. Такого свидетеля ждет установленное законом наказание. Читаем: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Притчи 19.5. И еще: «Всякая неправда есть грех». 1 Иоанна 5.17. В противоположность пустому слуху в Новом Завете мы находим словосочетание «верный слух». Читаем: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». 1 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Какая разница может быть между пустым слухом и верным слухом? Без сомнения, пустой слух есть недобросовестная сплетня, исходящая от уст немногих неприличных людей. Такие слухи-сплетни более свидетельствуют о самих их распространителях, каковым бывает свойственно обвинять в собственных грехах других людей. Возможно, что это помогает им изживать свои собственные комплексы и страхи по отношению к самим себе. Мол, не только это наша проблема, но и другие многие к ней причастны. И напротив, верный слух – выстраданное свидетельство, исходящее от добросовестных свидетелей, свидетелей в библейском понимании этого слова – где в Библии свидетелем считается только очевидец того или иного события. Читаем. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Книга Деяний, 1 глава, 21-22 стих. И еще. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. То есть свидетель – это только тот, кто видел своими глазами, слышал своими ушами и осязал своими руками. В противном случае мы имеем дело с переносчиками слухов, о которых сказано: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, а кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Книга Притч, 20 глава, 19 стих. Когда святитель Иоанн Златоуст стал патриархом, то он обратил особое внимание на благоустройство в церковном клире. Добрых из клира поощрял и утверждал в добре, а злых наказывал и обличал. Вследствие этого его очень любили добрые и ненавидели злые. Жившие худо особенно не взлюбили святого за то, что он их беззаконные дела выводил наружу, а некоторых из них отлучал от церкви. И вот эти злые клирики из мести стали распространять о патриархе Златоусте худую молву, хулили того, который достоин был одних похвал. Иоанн знал о клевете, но как он к ней относился? Не обращал на нее никакого внимания, предоставив все суду Божию. И вышло так: чем более хулили Иоанна Златоуста и его враги, тем более разрасталась добрая слава о нем. До клеветы он был славен лишь в своем отечестве, а после прославился и в далеких странах, и многие люди из этих стран приходили в Царьград за тем, чтобы видеть его и наслаждаться слышанием его высокого учения. Слова «не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды» можно перевести и так: «не помогай злодею, чтобы ты стал свидетелем в грабительском деле». Все те люди, которые брали ваучеры и потом продавали их перекупщикам, именно помогали злодеям в их злодейском деле криминальной приватизации нашей страны. И в этом надо каяться. И мы читаем далее: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Исход, 23 глава, 2 стих. Этот стих дает исчерпывающее определение приговор так называемому демократическому решению или выбору. Если под демократией понимать выбор большинства, то Библия категорически запрещает следовать мнению большинства, отступая по большинству от правды, то есть исповедовать идеологию толпы. Сказано: «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стих. То есть христиане – это всегда немногие. Но именно меньшинство, отделившееся от толпы с ее дикими инстинктами и предрассудками, может реально состояться в благодати. Верующие не желают нести ответственности за коллективные политические грехи своих современников, и разделенные с ними уже в этой жизни окончательно отдаляться от них в будущей жизни, когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 по 33 стих. И далее мы читаем: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на Евангелие от Иоанна пишет: «Сказано «бедному не потворствуй в тяжбе его». Что это значит? Значит, будь тверд и несгибаем, если и нищий согрешит. Если же не должно потворствовать нищему, то тем более богатому. Это говорю я не только судьям, но всем людям, чтобы они нигде не нарушали справедливости, но везде свято соблюдали ее». Конец цитаты. Братья и сестры, грех, конечно, не может иметь классовую окраску, но, тем не менее, чаще желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофея, 6 глава, 9-10 стих. Но, тем не менее, бедность сама по себе может подталкивать человека к совершению греховных поступков в угоду богатым. Когда человек, например, продает свой голос богатому во время выборов, бездумно потворствует ему, угодничает и заискивает перед ним. Богатство – это духовная зона риска, и бедный, оказавшись рядом с подобной социальной воронкой, может быть закручен и поглощен ею. Но если вина и на бедном, его бедность не может стать его оправданием. А в житии святого Епифания пишется следующее. «Был в его епископской области человек по имени Сабин, диакон, который занимался писанием книг и отличался благочестием и мудростью. Ученостью своей он был выше всех живших с ним монахов, и Епифаний поэтому поручил ему ведать церковным судом. И вот однажды пришли к нему судиться двое, богатый и бедняк. Савин встал на сторону нищего и решил дело кончить в его пользу, тогда как на самом деле был прав богатый. Епифаний, находившийся в укромном месте, слышал слова тяжующихся, спорящих и Савина, миловшего нищего на суде. Вскоре, когда он увидел неправо творившего суд диакона на служебной череде, он подозвал его к себе и тихим голосом сказал: «Иди, чадо, пиши книги и поучайся тому, что в них написано, чтобы через это сделаться мудрым в решении дел тяжебных. Но на суде не милуй и нищего, раз он не прав, и не обижай богатого, если он в своем деле чист». С этих пор святой Епифаний отстранил Савина от производства судебных дел и всех приходивших к нему, сам судил с утра до вечера, соблюдая при этом полное беспристрастие и не нарушая истины. И далее мы читаем. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему». Исход, 23 глава, 4 стих. Климент Александрийский пишет. «Писание в силу естественных причин учит нас считать, что найденное – верено нашему попечению, а также, что не следует питать ненависти к врагам». Также Климент Александрийский пишет в «Строматах»: «За прощением обид следует нравственная чистота, а за нею прекращение вражды. Так мы приходим к единодушию, который ведет к счастью. И если ты застанешь кого-либо, кто обычно бывает враждебно настроен, и увидишь, что он находится во власти вожделения или страсти, то обрати его к нравственной чистоте». Конец цитаты. Как правило, как учит блаженный Августин, мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. Следовательно, призыв: «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему». направлен на то, чтобы через деятельное добро по отношению к нашим недоброжелателям мы искоренили бы неприязнь к ним и в собственной среде. Однажды ко мне обратился один мужчина за пасторским наставлением. В течение многих лет он имел неприязнь по отношению к одному человеку. Он спросил меня, как можно избавиться от подобного чувства. Я дал ему совет положить анонимно на телефон своего недоброжелателя 5000 рублей. Через неделю он пришел ко мне и сказал, как только я это сделал, я почувствовал, что у меня появилось совсем другое, более светлое чувство по отношению к этому человеку. Прав Августин. Мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. И действительно, сначала мы делаем зло кому-либо, а потом, чтобы неплохо выглядеть в собственных глазах, начинаем накручивать себя по отношению этого человека, которому мы причинили боль. Это более чем жестоко. Общий вывод, который мы можем сделать из этой заповеди, если мы имеем личного врага, это еще не значит, что по отношению к нему перестают действовать библейские законодательные принципы. Отношения с врагами или друзьями регулируются все теми же заповедями Бога и никак иначе. И далее мы читаем, я почти уверен, что вы сидите и у вас открыта Библия, книга Исход, 23 глава, 5 стих, следя по тексту, вы более эффективно будете воспринимать эти беседы. «Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Исход, 23 глава, 5 стих. Климент Александрийский в «Строматах» пишет, «Что же, Господь предписывает нам помогать даже переносящим тяжести вьючным животным врагов. С давних пор, уча нас не радоваться несчастьям врагов, чтобы мы через упражнение в этом научились молиться за врагов». Конец цитаты. Климент Александрийский видит в исполнении этого стиха призыв, проявляя заботу об уставшем животном, подумать и о человеке, который устал от нашей злобы, агрессии и неприязни по отношению к нему. Цезарь Арский пишет, «Закон приказывает тебе вытащить осла или вола, упавшего в грязь, и при этом ты смотришь, как подобный тебе христианин, искупленный кровью Христовой, брошен в клоаку пьянства и катается в грязи наслаждения. Ты молчишь, проходишь мимо и не протянешь руки милосердия призыванием, упреки и устрашениями. Если же скажешь, но он не станет тебя слушать, то тайно сообщишь священнику, чтобы он надежно исполнил дело, опираясь на свой авторитет, поскольку ты не справился своим смиренным увещеванием. Будь уверен, если с искренней любовью не обратишься ко всякому грешнику сначала тайно, а если останешься неуслышанным, то при всех, то к тебе будет применимо это слово, которое говорится нерадивым священникам. Если не вразумишь беззаконника о его беззаконности, то я взыщу кровь его от рук твоих. Здесь Цезарь Арский цитирует Иезекииля 3:18. Цезарь Арский научает нас этими словами тому, что если мы сами не справляемся с проблемами ближних, необходимо обращаться за помощью к пасторскому руководству священников. И не думать, что если мы не смогли помочь человеку, то тем более и другие не смогут этого сделать. Совершенно очевидно, что священнослужитель, имея дар Божий для пасторского окормления заблудших, сумеет более эффективно помогать им. Но ничего совсем не делать по отношению к заблудшим и оступившимся мы не можем. Читаем. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я, Господь, взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 18-19 стих. То есть, братья и сестры, сумел ты ему помочь или нет, исчерпав все возможности до конца, ты принесешь пользу своей душе, если не получится принести пользу тому, которого ты обличаешь. Ибо одним людям мы проповедуем во спасение, другим во свидетельство. Что значит во свидетельство? Это значит, что в день суда ему не найдется извинения, так как он и слышал, и видел, и сам не принял обращенного к нему слова. И далее мы читаем. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Исход, 23 глава, 6 стих. Эти слова, похоже, относятся к тем, которые судьи, ибо слово «шафат» и означает суждение, которое может иметь судья. Судья по-еврейски «шофтим». Само употребленное здесь слово «эви онха», переведенное у нас как «бедный», имеет корневую основу, предполагающую жгучее желание малоимущего иметь, обладать и приобретать того, чего у него нет. То есть неимущий в своем бесправном положении все время ищет выход из подобной ситуации и не находит иногда. Чаще всего, кстати. И далее мы читаем. «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Исход, 23 глава, 7 стих. По связи с предыдущим, эти слова также можно отнести к решению судей, от которых может зависеть жизнь или смерть осужденного. Следовательно, слова «ибо я не оправдаю беззаконника» относятся к нечестивому судье, который и называется беззаконником, ибо решение судьи может покалечить или изменить к лучшему жизнь человека. И далее мы читаем. «Даров», то есть подарков, «даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают, то есть искажают, дело правых». Исход, 23 глава, 8 стих. Коррупция, существующая в современных судах, серьезная проблема российского судопроизводства. Она уже превратилась в притчи во языцах, и существуют разные анекдоты на эту тему. Вот один из них. Судья перед началом судебного разбирательства обращается в зал и говорит: «Сторона обвинения дала мне взятку 15 тысяч, а сторона обвиненного 10 тысяч, поэтому пусть стороне, которая дала больше, вернут 5 тысяч, и я всех буду судить по справедливости». И далее мы читаем. «Пришельца не обижай и не притесняй его. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Исход, 23 глава, 9 стих. В другом месте книги «Исход» сказано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Исход, 12 глава, 49 стих. Таким образом, мы выясняем, что не обижать пришельца означает судить его нашим судом как коренного жителя. Но такое возможно, когда он пришелец, какой-нибудь гастарбайтер, иммигрант, прежде всего признает наши законы и подчиняется им. Но если, живя у нас, он будет не признавать наши законы, обычаи и традиции, то он проявляет враждебность по отношению к нам, и его необходимо согнать с нашей территории. И далее мы читаем. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Климент Александрийский в «Строматах» пишет: «Итак, понимаем ли мы, что закон обучает нас благочестию, жертвенности, справедливости и человеколюбию? Разве нет? Разве он не предписывает каждый 7-й год оставлять поле необработанным, чтобы бедные безбоязненно могли пользоваться выращенными Богом плодами, ибо сама природа обработала поле для нуждающихся?» Конец цитаты. То есть, братья и сестры, каждый урожай 7-го года по закону Божию отдавался малоимущим. Представьте себе, что страна отдает весь годовой бюджет раз в 7 лет на благотворение нищим. Такая страна получит великие Божьи благословения за подобную благотворительность. И далее мы читаем. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Исход, 23 глава, 12 стих. Приведенный здесь закон о субботе кажется излишним, так как мы уже встречались с ним в книге «Исход» ранее. Но здесь он скорее появляется как пример, иллюстрации для закона о 7-м годе. И далее мы читаем. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Исход, 23 глава, 13 стих. Смысл этого уточнения очевиден, если ты исполняешь все заповеди, но при этом остаешься язычником или хотя бы будешь читать мантры с именами языческих богов, ты не спасешься. И далее мы читаем. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками, наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа Бога твоего». Книга Исход, 23 глава, 14 по 17 стих. В толковой православной Библии преемников Лопухина мы читаем: «Почитание Всевышнего должно найти свое выражение не в одном устном исповедание его Богом истинным, но в троекратном в течение года празднование ему». 3 ниже перечисляемые праздника имеют ближайшее отношение к жизни евреев как народа земледельческого. Праздник опресноков, первым днем которого было 15-е Авива, совпадал с началом жатвы. И потому в благодарность за новопоспевший хлеб и для снискания благоволения Божия на 2-й день его совершалось возношение пред Господом снопа из начатков жатвы. И с этого же времени разрешалось вкушение нового хлеба, праздник жатвы, новых плодов, труда народа еврейского, праздник седмиц или пятидесятница был праздником начатков жатвы пшеничной. Начатки этой последний, два кислые хлеба, испеченные из лучшей новой муки, приносились Господу как первый плод. Праздник собирания плодов в конце года или праздник кущей, продолжавшийся 7 дней, был временем веселья и благодарения Бога за божественное благодеяние, наглядное проявление которого еврей видел в собранных плодах. Так как земледельцы видели в перечисленных праздниках проявление благодетельной руки Божией, то для исповедания владычества Господа они и собирались пред лице Его, то есть в скинию, являлись мужской пол, на нем лежал труд обработки земли, и поэтому он имел более оснований и побуждений прославлять давшего урожай, но его присутствие не исключало явление на эти праздники и женщин. Конец цитаты. И далее мы читаем. «Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои, не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра». Исход, 23 глава, 18 стих. Так как здесь речь идет о праздничной жертве, то тут повторяется общий запрет иметь хамец. Хамец – это квасной хлеб. Его было запрещено иметь во все пасхальные дни опресноков. И особенно запрещается его употребление при жертвоприношении в пасхальные дни. В христианском новозаветном понимании закваска – это нечистота нашей прошлой греховной жизни, которая не должна иметь отношения к нашей настоящей жизни. Сказано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. И далее мы читаем. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его». Исход, 23 глава, 19 стих. Климент Александрийский пишет: «Да не станет пища живого существа приправой к убитому животному, да не станет источник жизни помощником в разрушении тела». Конец цитаты. Эта заповедь запрещает нам смешивать мертвое с живым, то есть научает нас отделять наши прежние греховные побуждения от настоящего, теперешнего стремления к праведности. Ведь человек не должен жить ощущением прежде содеянных грехов, которые все время пытаются нагнать нас и нанести предательский удар в спину, тем более что мы их уже и исповедовали, читаем. «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. И апостол Павел писал: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почестям вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих. Только злые люди и демоны могут напоминать человеку его прошлые грехи и таким образом препятствовать ему более эффективно приближаться к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Призыв: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего» – это призыв быть благодарным Богу за все, что Он нам не посылает. И далее. «Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил тебе». Исход, 23 глава, 20 стих. Это пророчество об Иоанне Предтече и об Сыне Божием, о Господе Иисусе Христе, как ангеле лица Божия. Учитель церкви Тертуллиан в своем трактате «Против иудеев» пишет: «Ввести народ в землю обетованную должен был не Осия, это другое имя Иисуса Навина, Осий, а Иисус, имеется в виду Иисус Навин, но Тертуллиан здесь обращает на само имя. Ангелом же он, Господь, назвал его из величия деяний, которые тот должен был совершить. А какие деяния совершил Иисус Навин, вы и сами читаете. Из-за служения пророка, то есть возвещающего божественную волю, так и предтечу Христа, Иоанна, будущим ангелом называет Дух Святой, говоря через пророка от лица Отца: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим», то есть Христовым, который уготовит путь твой пред тобою. Конец цитаты. И другая цитата из Тертуллиана: «Ангелом он назвал его из-за величия деяний, которые тот должен был совершить, и из-за служения пророка, то есть возвещающего божественную волю, Иисусом же во знаменование тайны своего будущего имени». Конец цитаты. Не надо удивляться, что ангел лица Божия – это прообраз Иисуса Христа, это свидетельство о том, что божественный Логос не оставлял иудеев в пустыне. Сын Божий называется в Библии ангелом. Он исполнял пророческое служение, будучи Богочеловеком. Он исполнял первосвященническое служение и царское служение. Возьмите догматическое богословие Макария, там есть специальные разделы о пророческом служении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, о первосвятительском служении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и о царственном служении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы читаем далее: «Блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он, Господь, не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем». Исход, 23 глава, 21 стих. Это пророчество обращено к иудеям в их будущем неприятии Христа Иисуса. Блаженный Августин в своем трактате «Против Фавста Манихея» пишет: «Что же это? Пусть исследуют эти писания уже не манихеи, но сами иудеи. И пусть иудей увидит, сказал ли Бог о каком-нибудь ангеле имя Мое в нем, кроме как о том, кого Он, Господь, обещает в качестве провожатого в землю обетованную. Затем пусть поищет иудей среди людей, какой последователь Моисея отведет народ и найдет Иисуса, названного так не с самого начала, но после смены имени, когда имя Осии Навина поменяли на имя Иисус Навин. Ведь тот, кто сказал «имя мое» в этом Иисусе, сам есть истинный Иисус, то есть божественный Логос, правитель и предводитель народа в наследство вечной жизни, согласно Новому Завету, чьим прообразом был Ветхий Завет, и так ничто не может быть сделано или сказано более пророческого, чем то, что сказано». Конец цитаты. И далее: «Если будешь слушать гласа моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен, ибо вся земля моя, вы будете у меня царственным священством и народом святым. Сии слова скажи сынам Израилевым. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Исход, 23 глава, 22 стих. Евреи могли стать таким народом Бога, царственным священством и народом святым, но не смогли. И это предостережение и для христиан. Сказано: «Не ропщите, как некоторые из них», то есть из иудеев, «роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними, пишет апостол Павел, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 10 по 12 стих. И далее мы читаем: «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хетеям, Ферезеям, Хананеям, Гергесеям, Ефеям и Иефусеям, и истреблю их от лица вашего, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их, служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою, и отвращу от вас болезни». Исход, 23 глава. С 23 по 26 стих. «Если Господь Бог сгоняет одни народы и заменяет их другими, на это есть его святая воля. И на наших землях жили скифы, сарматы, венделы, уграфины и другие, но теперь здесь живем мы, славяне, и так будет продолжаться и далее, если только мы не отступим от веры отцов, иначе Бог и нас сгонит с этой земли». Тогда он нас гонит с этой земли. И далее мы читаем: «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Исход, 23 глава, 26 стих. Учитель церкви Ориген в Гомилии на Песнь Песней пишет: «Итак, как мы определили в предшествующем рассуждении, есть по внутреннему человеку один бесчадный и неплодный, другой же многочадный, о чем, как мы обнаружили и сказано, бесплодное рождает 7 раз, а многодетное изнемогает. И как говорится в благословениях: «Да не будет у вас бесчадного и бесплодного». Стало быть, если дело обстоит так, что есть некая плоская любовь, которую поэты называют Купидоном, и ею кто любит, в плоть сеет, то есть и некая духовная любовь тоже есть, и любящий ею внутренний человек в дух сеет. И чтобы сказать яснее, если есть некто, кто все еще несет образ земного по внешнему человеку, тем руководят любовь и желания земные, а кто носит образ небесного по внутреннему человеку, тем руководят любовь и желания небесные. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, в каждом из нас живут как бы 2 человека. Один плотской, а другой духовный. Апостол Павел писал о самом себе: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Это послание к римлянам, 22 глава, 24 стих. То есть, братья и сестры, наш плотской человек не хочет жить по закону Божию. Хотя наш разум, то есть внутренний человек, напротив, находит удовольствие в законе Божием, наслаждаясь гармонией божественного закона. Конечно, трудно представить, что кто-то полюбит гражданский или уголовный кодекс, например, Российской Федерации. Но закон Божий – это совсем другое. Он как бы вложен уже в сердца наши и приносит нам велию радость. Читаем слова восторга псалмопевца Давида о законе Божием. «А я, – пишет Давид, – люблю заповеди Твои, Господи, более золота и золота чистого, все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу, дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя, откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых, откровение открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду». Псалом 118, 127 по 131 стих. И мы читаем далее. «Ужас мой пошлю пред Тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому Ты придешь, и буду обращать к Тебе тыл всех врагов Твоих. Пошлю пред Тобою шершни, и они погонят от лица Твоего амореев, евеев, ефусеев, хананеев, хетеев». Исход, 23 глава, 27 по 28 стих. О чем здесь говорится? Если мы будем сохранять верность божественному откровению, то Бог будет сам поборать за нас. И без верности Святому Слову мы потерпим великий урон от дьявола, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. И человек, отодвинувший в сторону Библию, как бы саморазоружился, и в таком положении, чем он отразит натиск дьявола, натиск греха и натиск страха смерти. И далее. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые, мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли твоей». Исход, 23 глава, 29-30 стих. То есть, братья и сестры, Господь не будет до последнего сражения между сил добра и зла изгонять наших врагов и противников, сгонять их от нашего лица. Но в Евангелии говорится и о другой причине, почему Бог этого не делает. Читаем. «Придя же рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же скажет им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 27 по 30 стих. То есть, братья и сестры, почему вот рядом с нами недоброжелатели, враги, люди, которые очень плохо относятся к нам. Почему Господь это попускает? То есть иногда тернии превращаются в пшеницу, как, например, апостол Павел, когда он был Савлом, он был гонителем христиан, он хватал христиан, влачил их, мучил их, но потом он обратился, и этот черний стал пшеницей Христа. А иногда пшеница превращается в тернии, как и Юда Искариотский, который был апостолом Господа Иисуса Христа. И когда Иисус посылал апостолов на проповедь подвое, они совершали великие чудеса и знамения. И они пришли к Иисусу и говорили, что бесы им повинуются, чудеса великими творятся. И там не сказано, что у Иуды что-то не получилось. И мы не можем сказать, что Господь его чем-то обделил. Напротив, он проявил ему доверие, он дал ему кружку носить для сбора пожертвований. Но эта пшеница Христа, этот апостол Иисуса Христа, этот апостол Евангелия Иуда Искариотский превратился в тернии. Как такое может произойти? Потому что сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наверное, у Иуды Искариота было много гордыни, и он не смог переделать себя, тем более у него были наклонности дурные к воровству. Это подчеркивается в некоторых текстах Писания. Таким образом, вот этот закон «не выгоню их», то есть эти народы, «от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые, мало-помалу будут прогонять их от тебя». А в христианском миропонимании это свидетельство о том, что вот Бог не сгоняет нечестивых с нашей земли, потому что для них это шанс. Может быть, они обратятся, и в состоянии нечестивых они соделутся быть Божьими людьми, перестанут быть черниями и станут пшеницей Божией. И далее мы читаем. «Проведу пределы твои от моря Черного», имеется в виду Красное море, «до моря Филистимского и от пустыни до реки Великой Ефрата, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего». Исход, 23 глава, 31 стих. Семь народов Ханаана, которых они должны были прогнать сами, это семь смертных грехов. Если мы уже начинаем служить Господу, но не изжили хотя бы один из смертных грехов, наше служение Богу будет ущербным и малоэффективным. Например, корабль может получить пробоину, даже не одну, там, 5, 6, 7 пробоин, и он затонет. Но даже если не будет 6-7 пробоин, а будет только одна пробоина, и она не будет заделана, каким бы ни было бы огромное судно, оно затонет. Поэтому вот этот призыв прогнать 7 народов Ханаана в нашем христианском понимании, в нашей интерпретации, это призыв избавиться от смертных грехов, от семи смертных грехов, чтобы более эффективно совершать служение. И далее. «Не смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Исход, 23 глава, 32 стих. То есть соглашательская политика с миром совершенно недопустима. Это очевидно, сказано. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иаков, 4 глава, 4 стих. И далее. «Не должны они жить земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Исход, 23 глава, 33 стих. Бог не хочет, чтобы в нашей жизни продолжали царствовать смертные грехи. Ибо там, где грех, там и смерть. И совершенно очевидно, братья и сестры, что когда мы входим в церковную жизнь, начинаем воцерковляться, наша вера становится более деятельной, мы должны прежде всего обращать внимание на те грехи, которые сильно доминировали в нашей жизни. Даже у святых отцов есть такой совет, что человек не может сразу бороться со всеми своими грехами, но он должен выявить самый главный грех в своей жизни. Каждый знает, какой у него самый тяжелый грех, и с ним надо вести непримиримую борьбу. Вот если мы это будем делать, руководствуясь заповедями закона Божия, то, что мы видим в Пятикнижии Моисея, евангельскими заповедями, которые раскрывают духовный смысл древних заповедей, то тогда мы действительно сможем одержать некую духовную победу. И вот те уроки, которые мы с вами проводим здесь, в этом библейском лектории на радио Радонеж, по книге «Исход», они имеют целью вооружить нас против грехов. И, как часто я вам объясняю, разница между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет рассказывает нам о том, что Бог хочет от нас, потому что здесь закон. А Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. Конечно, это несоизмеримые вещи, но если Бог совершил для нас спасение, осуществил его всецело, искупив все наши грехи, это не значит, что мы ничего со своей стороны не должны делать навстречу Богу. Когда Иисус Христос прощал грехов, например, когда Он простил блудницу, Он произнес слова, Он сказал ей: «Иди и впредь не греши». То есть Божье прощение, Божья благодать не избавляет нас от ответственности исполнять святой Божий нравственный закон. И об этом надо всегда помнить. Спаси вас всех, Христос!